вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Максим, здравствуйте. Здравствуйте, наши любимые, дорогие радиослушатели.
Подводим итоги года. Слушаем наших... слушаем слушателей, одним словом. Друзья, как всегда, дела семейные, тема программы. Задавайте вопросы. В этом году, я думаю, можно еще успеть решить какой-то свой нерешаемое дело.
А как интересно, Максим, смотрите, слушаем мы слушателей, а читаем писателей. Как-то не совпадение идет в смысле.
Ну, тут не однокоренные слова, а тут однокоренные. Вот такая история. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот. Я не знаю, работает ли... телефон наш, мы сейчас тут, значит, вопрос решаем. Но на всякий случай скажу, 7373-94-8, код 495. Ну и мы также, видеотрансляция у нас есть в Телеграм-канал, в Ютуб-канал, ВКонтакте. И читайте нас в Дзене и в Максе. Николай, подведем итоги. Вот по вашей... как бы работе, по вашей насмотренности, в этом году разводов больше, меньше было?
Наверное, плюс-минус так же.
Как вот, в прошлом?
Да, примерно так же. Это, ну, какая-то, видимо, есть стабильная история. Есть даже такая определенная шутка, что в нашей стране 10, из 10 браков 7 заканчиваются разводом, остальные, видимо, по ножовщине, уж не знаю, чем это заканчиваются. Но я бы хотел отметить такую интересную тенденцию. Больше стало мировых соглашений, больше стало медиативных соглашений. Буквально в прошлом месяце у нас два больших дорогостоящих спора закончились медиативными соглашениями, которые прекратили разом все судебные споры и по имуществу, и по детям, и по взаимному содержанию. И в одном случае даже вот благодаря Центру медиации содействия города Москвы, это бюджетный центр, мы можем его упоминать. У нас даже был случай, когда семья воссоединилась, они прекратили бракоразводный процесс, отмотали его, так скажем, назад и помирились, живут дружно с семьей, с тремя маленькими детьми, чему мы несказанно рады. И такую тенденцию очень радостно наблюдать. Хотелось бы всех все-таки призывать больше к такому способу разрешения споров, не судиться, да, консультация бесплатного мотадвоката, а больше выходить на диалог, на переговоры, если не получается договориться самим, привлекать. Сейчас, слава богу, есть такая прекрасная профессия, как медиатор, которые помогают людям найти общие точки соприкосновения, выработать какое-то решение, которое будет принято каждой стороной, никто не потеряет в результате этого решения. И, наверное, это более цивилизованный способ, лучший способ разрешения любых споров, не доводя их до конфликта, не доводя их до крайности.
Окей, так, вот пишет, задает вопрос у нас Юрий, спрашивает, чем адвокат отличается от юриста? Вот мне, кстати, тоже интересно. Есть какие-то же тонкости?
Смотрите, я объясню на таком примере. Чем врач отличается от стоматолога, например? Юрист это очень общее понятие. Это, в принципе, вот эта группа лиц, да, юристы. К юристам относятся и адвокаты, и прокуроры, и судьи, и сотрудники полиции, и нотариусы, и юрисконсульты на предприятиях. Это все юристы, представители юридического сообщества. Адвокат – это узкая специализация, которая занимается защитой прав и законных интересов, представительством в судах, защитой по уголовным делам, ну и, соответственно, оказанием юридической помощи гражданам.
Так, еще вопрос. Друзья, свои не забывайте присылать вопросы. Так, так, сейчас, секундочку, это тут было. Если ранее суд признал доказательства недопустимыми, может ли адвокат использовать их в прениях? Нет. Я даже не понимаю, о чем речь.
Нет, не может. Речь, очевидно, идет об уголовном процессе, поскольку вот такая конструкция признания доказательств недопустимыми, она существует только в уголовном судопроизводстве. И если суд по ходатайству либо защиты, либо обвинения признал какие-то доказательства недопустимыми, то суд не может на них ссылаться в приговоре. Конечно, и прокурор, и адвокат могут, наверное, их упомянуть в прениях, но это не будет принято судом и не будет отражено в итоговом судебном акте.
А еще, как получить условный срок по статье о мошенничестве? Какие-то вопросы сегодня очень странные, я прямо
испугаюсь. Очень новогодние.
Да.
Наверное, стоит упомянуть, что условный срок такого наказания, в принципе, нет ни в одной статье. Каждая статья предусматривает какой-то ассортимент, да, там, либо от штрафа, обязательные работы, лишение права занимать там определенные должности, лишение свободы, арест и прочее. Условный срок – это вообще отдельная статья Уголовного кодекса, статья 73. Что в ней говорится? В ней говорится следующее, что если по результатам рассмотрения уголовного дела суд придет к выводу, что исправление осужденного возможно в условиях без изоляции от общества, то назначенное наказание суд может считать условным по любой статье, которая подходит под критерии 73 статьи Уголовного кодекса.
Угу. А если, сейчас, господи, хотел уточнение, мошенничество вообще расценивается как что? Когда ты обманываешь человека с финансами, бывает не финансовое мошенничество.
Мошенничество – это вид, так скажем, хищения, да, то есть это приобретение чужого имущества, либо каких-то имущественных прав, каким путем. Вот именно преступный путь в виде обмана, либо злоупотребления доверием и образует мошенничество. То есть обязательно должен состояться контакт между потерпевшим и преступником, да, и преступник вводит человека в заблуждение, либо обманывает его, либо злоупотребляет доверием в силу сложившихся каких-то личных отношений и приобретает его имущество в свою пользу, безвозмездно, естественно.
А не финансовые и имущественные мошенничества бывают?
Конечно, допустим,
интеллектуальные какие-то.
Да, любые объекты имущественных прав, это же не обязательно деньги. Например, если речь идет о лишении гражданина жилья, жилого помещения, то это сразу квалифицируется по максимально тяжкой части, по четвертой части статьи 159 с наказанием аж до 10 лет лишения свободы.
Так, смотрите, еще вопрос. Мы с мужем разводимся, но он всячески меня избегает, не пришел в суд, где живет, не знаю, телефон поменял, а я хочу вступить в новый брак. Могу ли я одновременно развестись и тут же вступить в брак в этот же день практически? Зарегистрировать.
Вот одновременно, то есть параллельно, не получится. Почему? Потому что, когда вы вступаете в повторный брак, второй он у вас, третий, четвертый, пятый, десятый, неважно, вы должны принести в ЗАГС при подаче заявления свидетельство о расторжении брака. Вот как только вы его получите, на следующий день можете, так скажем, последовательно один за другим браки заключать можно. Параллельно нет. Только при наличии на руках свидетельства о расторжении брака можно подавать заявление на вступление в новый.
Понятно. Так, я не хочу идти в суд, так как не хочу встречаться с мужем. Можно ли мой родной брат будет представителем при разводе?
Да, граждане вправе вести свои дела в суде как лично, так и через представителей. Вы даете нотариально удостоверенную доверенность вашему брату, и в суде первой инстанции он спокойно на основании доверенности сможет представлять ваши интересы. Необходимо иметь в виду, что с 2019 года была проведена реформа судебного представительства, и в судах вышестоящих инстанций, в апелляции, в кассации и прочем, у брата уже должно быть тогда высшее юридическое образование и копия диплома для того, чтобы представлять ваши интересы дальше, выше суда первой инстанции.
Так, еще. Суд проходил без меня, с решением я категорически не согласна. Как мне поступить в этом случае, что делать? Вынесено решение, оно мне не нравится, но и так далее. Не согласна. Короче, апелляции подавать, верно?
Верно. Любое судебное решение можно обжаловать в апелляционном порядке. На это у вас 30 календарных дней, один месяц, точнее, если строго по кодексу, с момента изготовления полного текста, мотивированного текста решения. Следите за сроками, не пропустите.
Угу. 737... А, нет, телефон пока не работает. 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Я узнал, что у меня теперь нет регистрации. Меня выписали через суд. Когда получил заочное решение, оказывается, меня выписала из квартиры по социальному найму в никуда сестра. В суде она утверждала, что я не интересуюсь квартирой, не плачу, и мое место жительства ей неизвестно. Что делать? Могу. Добавок Андрей добавляет. Могу ли я сам прописаться в квартиру, которую выдавали моим родителям, а мы с сестрой после смерти папы и мамы были там прописаны и жили там? Они как бы одинаковые права имеют, получается.
Я понял. Отвечаю на вопрос. Если вы собственник хотя бы доли в этой квартире...
Социальный найм.
По социальному найму нужно обращаться в департамент городского имущества и либо включать вас дополнительным соглашением в договор, в список проживающих лиц, но при наличии судебного решения, о котором вы упомянули, это будет наверняка нереально. Поскольку я услышал, что решение было заочное, заочное решение отменяется в упрощенном порядке, вам нужно будет подать заявление об отмене заочного решения и приложить туда два пакета доказательств. Первое, что вы не получили это решение по уважительной причине, не присутствовали в суде первой инстанции, и доказательства, которые могут повлечь отмену решения суда. Но, опять же, из того, что было написано, следует, что вы не получали повесток, не получали судебного решения, так понимаю. То есть доводы вашей сестры о том, что вы не проживаете в этой квартире, наверняка нашли свое подтверждение. Вам надо над этим подумать.
Тут длинное, большое, у меня вообще ощущение, что это из какого-то романа взят кусочек. Но одним словом, история следующая. Дама, они с мужем разводятся.
И при разводе... Даму зовут Анжелика?
Нет.
А мужа граф Анжелика де Санса де Монтелу,
нет,
пишет нам.
Не так. Ее зовут... имени нет, подождите, нет, есть, Алена ее зовут, вот. Алена пишет нам следующее, что они с мужем разводятся, и в процессе развода она выясняет, что в квартире, вплоть до ванной комнаты, супруг установил видеокамеры, благодаря которым он следил за ней. Аргумент при разводе и то, что брачного договора не было, что она неверна ему. На видео он этого доказать не может, но по разговорам по телефону с подругами она якобы упоминает там других мужчин. Может ли наличие видео и аудиозаписей повлиять на раздел имущества?
Так, ну здесь у нас, как обычно мы любим, два вопроса в
просят
одном.
Развернутый ответ.
Да. Давайте я начну, наверное, с установленных видеокамер. Если они установлены скрыто, без вашего согласия, не имеет значения, муж ваш это сделал, да, либо какой-то там посторонний человек. Вот данные действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса, а именно нарушение неприкосновенности частной жизни. Без вашего согласия снимать вас в принадлежащем вам жилом помещении, тем более, я так понимаю, что дома можем ходить и в обнаженном частом виде, это недопустимо, это является уголовным преступлением. Причем практика достаточно обширная, как раз за съемки, так скажем, обнаженные натуры, не дай бог их публикацию, очень часто
распространение порнографии.
Ну, порнография там отдельная статья, но...
Ну, понятно. Интимной какой-то личной жизни.
Да. Здесь ваш муж может быть по вашему заявлению привлечен к уголовной ответственности. Но не уговариваю вас на это и не отговариваю. Нужно учесть следующий момент. Если у вас есть общие совместные дети, то судимость их отца, вот вашего бывшего мужа, может негативно сказаться на их дальнейшей карьере, если она может быть связана с службой, допустим, муниципальной службой, государственной службой или службой в правоохранительных органах, поскольку проверяются в таком случае родители по базам, и судимость может негативно сказаться на будущем детей. Теперь, что касается вопроса о разделе имущества. Вот здесь действия супруга по установке камеры, по совершению там каких-то иных противоправных действий никак не повлияют на объем имущественных прав. Это абсолютно не связанные друг с другом вещи, поэтому по общему правилу делится имущество супругов в равных долях, так и будет делиться в равных.
Но, в принципе, мы уже говорили об этом. Даже в брачном договоре расписать измену, ну, что измена может стать причиной полного там отказа от имущества, нельзя.
Это не соответствует закону, и такое условие, даже если вы его пропишете в брачном договоре, оно будет недействительным.
В других странах есть, а у нас нет. Ну, вот он изменяет, или она ходит направо-налево, нервы треплет, засранец такой. А я тут сижу, жду его. Почему я не могу взять и забрать квартиру?
А зачем вы ждете?
Из-за нервов.
Зачем вы ждете? Разводитесь.
А у меня жить негде, я хочу квартиру в этой жить. А половину квартир мне не надо.
Угу. Ну, вот наше
законодательство... Что у вас такое каменное лицо, как будто прожили внутри эту историю, а?
Нет, Максим, с такими вопросами приходят достаточно часто, и на них нет ответа, да. Но это вопрос либо философский, либо вопрос...
Как говорила моя бабушка, кино насмотрелись.
Законодателям, да. Может быть, они и примут такую норму. Работа у нас, конечно, прибавится гораздо... Она, наверное, будет интересная по таким случаям. Будем привлекать и частных детективов к расследованию, и к формированию какой-то доказательственной базы. Но, на мой взгляд, все-таки, наверное, было бы неправильно смешивать такую тонкую сферу, как человеческие взаимоотношения, с простыми и понятными материальными вещами.
Совершенно нормально. Где тонко, там рвется, говорят, а и материальные, и психологические взаимоотношения, это все очень похоже.
Но здесь то, что нормально особенно для одного, может быть ненормальным для другого. Это же индивидуальные вещи.
Не ходи, не изменяй.
А как быть свингером тогда? Они сразу все нарушают.
Максим. Мы за семью. Вы что говорите, Николай? У нас скрепы, все, закрыли тему. Геворг пишет: добрый день, развод прошел, а по суду и все делили. Супруга давит, хочет продать ипотечную квартиру. Я против. Там живут дети. Сможет она продать, добиться через суд раздела?
А каким образом разделили ипотечную квартиру? Я так понимаю...
Они не разделили. Она давит, чтобы продать. Он не хочет. Угу. Супруга, он боится, что она может подать в суд и свою половину разделить. Продать.
Она может... Смотрите, здесь тоже несколько этапов. Первое. Если вы выходите в суд, да, с иском о разделе имущества ипотечной квартиры, суд вам ее, безусловно, разделит в долях. Как правило, то есть одна вторая доли вам, одна вторая доли супруги. Если вы использовали материнский капитал, будут еще выделены доли детям. Так вот, дальше, сможет ли супруга продать свою долю не вопреки вашей воле? Да, сможет, но у вас будет преимущественное право выкупа, то есть прежде чем продать эту квартиру третьим лицам на свободном рынке, она обязана будет известить вас о намерении продать и дать вам срок, установленный закон, это 30 календарных дней на то, чтобы выкупить ее долю. Если вы либо не отвечаете, либо там не выкупаете, либо отвечаете отказом, соответственно, она может реализовать эту долю. И здесь, к сожалению, препятствовать ей вы не сможете. Если вы не воспользуетесь правом выкупа, она продаст третьим лицам.
Илья Шуравин еще советует, и не забудьте на нее повесить кредит. Добрый день, умерла мама, у папы деменция, стоит на учете в ПНД. Как открывать наследство? Брать справку?
От папы? Если папа стоит на учете, надо уточнить, есть ли по поводу него договор опеки, и тогда от его имени действует опекун. Если нет, то он идет самостоятельно к нотариусу, подает заявление о вступлении в наследство.
Так, у нас вроде бы телефон может заработать. Господа, попробуйте. А, нет еще? Тогда не призываю. Так, надо взять все-таки справку, как вы и сказали, да? А могла ли вот
история... Смотрите, здесь нужно понимать одну тонкую грань. На отчуждение имущества, когда человек стоит на учете, да, действительно, эта сделка не может быть проведена нотариусом. Но вступление в наследство, это человек приобретает имущество, его права никаким образом не нарушаются, и заявление о вступлении в наследство он имеет право подать.
Ясно. Вот историю помните? Мама, папа, да, брат, сестра получили квартиру социального найма. Так. Мама, папы нет, сестра выписала брата из квартиры. Могла ли она одна приватизировать эту квартиру и уже чуть ли не там начать продавать ее? Раз не получал ничего, то и действительно не платил коммуналку. Короче, что брат вообще не, ну, вычеркнули из этой квартиры.
Угу.
Могла она сама...
После вступления в законную силу решения суда, которое становится, что она единственный наниматель по договору социального найма, соответственно, она приватизирует только на себя.
Нет, а как она могла выписать, не имея ответственного квартиросъемщика,
она и не могла, но, видимо, был перезаключен договор социального найма, потому что действуют нормы, что члены семьи нанимателя вселяются на тех же правах, что и сам наниматель. Соответственно, после смерти стороны в договоре, те его родственники, которые были с ним зарегистрированы, которые были указаны в договоре социального найма и были вселены им, продолжают пользоваться этим помещением на тех же условиях того же договора социального найма.
Уважаемый Николай, будьте добры, объясните, в чем разница, если человек оставляет на тебе синяки и чуть ли не раз в неделю бьет, делает больно, а на другую неделю идет, изменяет и оставляет синяки на душе, разве это не одно и то же, или где еще, еще и посильнее, угу, когда на душе остаются синяки? Почему в суде насилие в семье... как довод, господи, как написано, короче, как довод принимается, а на измена не принимается.
Угу. А в каком суде принимается? Смотрите, если речь идет о разделе имущества, то никакие доводы ни о каком насилии, да, мы категорически не поддерживаем, не принимаем.
Я, понимаю, идет о материальном каком-то... Ну, типа...
Вот материальная сторона насилия, что физического, да, что психологического, может выражаться в компенсации причиненного вреда. Как морального вреда, да, если речь идет о психическом, психологическом насилии, так тоже о моральном вреде, если речь идет о физическом насилии. Но это не влияет на раздел имущества супругов, да. Раздел имущества супругов
она у нас не зависит. Она при разводе хочет у мужа отжать, ну, там, неплохие деньги.
Mm.
Говорит, я хочу у мужа за его измены получить сумму с 6 нулями.
Mm-hmm. Вот если позволите...
А адвокат, типа юрист, говорит, что нет, этого не получится.
Юрист правильно говорит, что вот все эти истории с побоями, с насилием, они никак не относятся к разделу общего имущества супругов.
Николай Кошман сегодня наш народный адвокат. Друзья, вот прям в последний вагон можете запрыгнуть и в этом году еще успеть задать вопросы в программе «Народный адвокат» на «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день еще раз.
Добрый день, Максим.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Друзья, у нас заработал таки телефон.
Ура!
Звоните, да, 8495-7373-94-8. Давайте решим оставшиеся нерешенные вопросы в этом году. Для этого как раз у нас сегодня здесь специалисты, лучший, один из лучших адвокатов Москвы. Да даже России, я бы сказал.
К вашим услугам.
Да. Может ли опека дать разрешение на отчуждение доли третьим лицам в квартире, где собственники и дети с родителями с использованием мат-капитала?
Чуть заворочено. Я очень понял вопрос. Если речь идет об отчуждении доли, не принадлежащей детям, а бывшей супруге, то это не объект надзора опеки. Даже не потребуется такого разрешения.
Угу. Так, еще вопрос. Сестра собственник квартиры, но все время проживает на даче. Теперь она хочет переехать в квартиру и выписать оттуда меня. При этом еще и просит покинуть квартиру. Говорит, что я не постоянно проживаю в ней, и этого ей как собственнику достаточно, чтобы меня выписать. Но фактически я проживаю в этой квартире, причем вместе с несовершеннолетним ребенком.
Угу. Но я услышал, что это ваша сестра, поскольку у вас родственные отношения, то основание для снятия с регистрационного учета и прекращения права пользования в судебном порядке является прекращение каких-то семейных отношений. Это, как правило, применяется вот при разводе, да? Есть такое специальное основание для выселения как бывшего члена семьи. Но для своей сестры вы бывшей сестрой, наверное, стать не можете. Поэтому в судебном порядке, насколько я услышал вашу историю, перспективы у вашей сестры нет.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Да,
хотел бы задать вопрос. В мировой практике, да и у нас даже, существует такое понятие, как моральная компенсация.
Компенсация как морального вреда, да.
Да. В нашей стране это вообще актуальная история, или это чисто так формальность, которая, ну, просто, ну, заплатили тебе там какую-то сумму денег мизерную, просто чтобы ты больше не имел претензий именно де юре? Mm-hmm. Или все-таки в перспективе у нас разовьется вот эта вся история, что можно будет потребовать, например, ну, составить иск в отношении, ну, там, некой компании, например, которая вам там что-то сделала не так, и получить уже в виде денежной компенсации определенную такую сумму, уже большую, ощутимую.
Лимузин, мы поняли.
Да, да, спасибо за отличный вопрос. Вы очень хорошо подметили, дали такую нотку, что возможно ли в перспективе. Да, эта норма есть, норма эта действует. Компенсация морального вреда взыскивается. И действительно в перспективе, если посмотреть, вот, допустим, по моей практике, лет 15 назад был, допустим, такой случай, который мне помнится до сих пор. За разбитую, извините, об асфальт голову, да, и сотрясение головного мозга была взыскана компенсация морального вреда 20 тысяч рублей.
Всего?
Всего, да.
А в смысле, это драка была, что ли?
Да, причем одного человека побили нескольких, по-моему, трое или четверо было участников. Это было уголовное дело, и в рамках уголовного дела компенсация была взыскана в размере 20 тысяч рублей. Пару лет назад в результате ДТП, тоже человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компенсация морального вреда составила 500 тысяч рублей. То есть... Тенденция действительно об увеличении сумм компенсации морального вреда растет, и мне кажется, эта тенденция продолжит свое движение. Хотя раньше, да, действительно создавалось такое впечатление, что с точки зрения судебной власти, судебных органов, моральная стойкость наших граждан настолько крепка, что ее практически, ну, нет,
не надо
невозможно,
да,
как-то нарушить, да, и причинить какой-то вред моральной стойкости граждан.
Понятно. Идем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Выключите, здравствуйте, пожалуйста, радио.
Да, я выключила. С наступающим вас Новым годом.
Вас тоже.
Здравствуйте, меня, да, и вас.
Да, такой вопрос. Светлана, Московская область. У меня двоюродная сестра, и она мне хочет завещать квартиру свою. Ну, чтобы там, как говорим, меньше платить, может быть, этих налогов, надо доказывать, что она моя родственница, да?
Двоюродная сестра, она и есть ваша родственница, да.
Ну, а надо доказывать это, что она моя
двоюродная. А кому доказывать-то?
Ну, вот когда она мне, предположим, она говорит, я умру, ты пойдешь в суд, и по завещанию...
Ну, вот смотрите, а зачем она, вы пойдете в суд?
Ну, вот когда она умрет, квартиру...
А вы пойдете не в суд, вы пойдете к нотариусу. Да, чтобы потом налоговая не предъявила вам претензии, проведя проверку, да, перехода права собственности, лучше сестре заранее тогда побеспокоиться и в завещании прямо прописать, что завещаю такое-то, такое-то имущество моей двоюродной сестре и приложить документы.
Но она не близкий родственник, она будет платить все равно налог.
Двоюродная сестра в любом случае идет в числе наследников по закону.
А, все понятно. А вы почему? Вот... Подождите, да, смотрите, меня... вы опять сейчас можете путать. Вы хотите получить, когда она уйдет в мир иной, завести квартиру, вы хотите ее сразу продать?
Ну, во всяком случае, такое это... ну, главное, чтобы эта квартира мне пошла. Не просто я, может, продам, не продам, может, внучке отдам, я завещаю. Вот, но чтобы вот как...
Но она пишет завещание, все. Если есть другие, у нее есть наследники?
Родственники другие
нет,
есть?
Нет, я одна.
Не надо ни в какой суд, вы и станете ее наследницей.
В таком случае даже из завещания можно не писать, если вы действительно единственный наследник, вы получите по закону.
Даже не надо писать из завещания, все равно.
В вашем случае вы очень трепетная, лучше напишите, чтобы вы
перестраховаться можно. Лишним это не будет, это никак не навредит.
Про получение наследства квартиры вы никакого налога платить не будете, вы заплатите государственную пошлину, и это миллионы. Да. А если вы раньше, чем через 3 года, да, ее продать, тогда вы налог платить будете.
Предельный срок владения 3 года. Она моя родственница.
Не надо этого доказывать. Ну, пусть она напишет, вот как сказал Николай, в завещании, что
прямо укажет, просто фамилия, имя, отчество, а моей двоюродной сестре, и на всякий случай еще приложит к заявлению к нотариусу документы, подтверждающие вашу родственную связь.
Ну, вот, вы знаете, из документов у нас, вот у нее и у меня, что у нас мамы имеют одну фамилию, а больше никаких документов нету.
Должны быть свидетельства о рождении ваших мам. Они были родными сестрами, верно?
Вот. Хорошо.
Спасибо. Пожалуйста, вам всего доброго. Да, и вас с наступающим. Так, смотрим, что нам пишут. Чтобы подать в суд на таксиста, придется ехать в его страну? Таксиста-мигранта.
Великолепный вопрос. А по какому поводу вы хотите подать в суд на таксиста?
Я не по какому, а вот что Сергей захотел, не знаю. Сергей,
подавайте в суд на перевозчика. В любом случае, это юрлицо, которое зарегистрировано на территории Российской Федерации.
Ехать в другую страну не обязательно. Мы купили квартиру, зарегистрировали собственность, подписали все акты приемки. Вскоре во время проживания обнаружили различные дефекты, которые мы не рассмотрели сразу. Текут полы.
Обнаружили существенные недостатки.
Можно ли вернуть купленную квартиру? Самое ужасное, он пишет, что плесень была заклеена фанеркой.
Угу. Так, есть такое основание, что если после совершения сделки купли-продажи в приобретенном вами имуществе обнаружились существенные недостатки, которые продавец от вас скрыл, вы можете расторгнуть эту сделку в судебном порядке. Вам придется доказать, что, во-первых, эти недостатки являются существенными, то есть препятствующими нормальному пользованию тем имуществом, которое вы приобрели в данном случае квартиры. А второе, что продавец от вас намеренно скрыл. Вот как раз эта история, что плесень была закрыта какой-то фольгой,
фанеркой.
Как раз, наверное, и может являться доказательством того, что продавец недобросовестно скрыл от вас важные обстоятельства.
Елена спрашивает, хочу подарить свое имущество своему племяннику, он несовершеннолетний, нет еще и 3 лет, квартиру и землю. Может ли ребенок быть собственником этого имущества, этой недвижимости?
Да, может, но договор дарения от его имени будет подписывать его законный представитель, то есть либо мама, либо папа, который так и напишет, что такой-то действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Чудесно. Еще вопрос. Муж с женой во время, когда женились, у них были свои квартиры. Угу. У нее своя, у него своя. Во время брака, они продали эти 2 квартиры и купили 1 большую. Угу. Был брачный договор, подписан во время женитьбы, во время свадьбы, по которому все имущество отходит супруге. На данном этапе выяснилось, что супруг отменяет брачный договор. Это возможно, с одной стороны, разве?
Отменить нет, но оспорить в суде, да.
Но вот он оспаривает угу. брачный договор, так как был этот пункт написан по принуждению. Он это доказывает психиатрической справкой. Как пишете, господа, прям иногда через дебри какие-то протискиваемся. Одним словом, как действовать нашей слушательнице, так как она боится потерять квартиру или хотя бы половину?
Угу. Отличная история, сразу несколько граней здесь видно. Ну, во-первых, оспаривать брачный договор...
А вы любите такие многоходовочки.
Да. Во-первых, брачный договор, да, если в нем указано, что все имущество одному супругу, а другому ничего, у него есть еще и специальная норма для оспаривания, статья 42 Семейного кодекса, по неравнозначности. То есть нельзя брачным договором предусмотреть, что 100% имущества одному супругу, а другому ничего. По этому основанию суд может признать его недействительным и отменить. Дальше история с квартирами. Здесь тоже интересно и зависит от формулировок брачного договора. Если в брачном договоре указано, что все приобретенное в браке имущество является имуществом супруги...
Нет, только именно эта квартира перейдет супруге при разводе. Угу. Остальное, ну, как бы тут не указано в сообщении, но именно эта квартира была прописана, что отходит мне. Супруг сейчас этот пункт оспаривает.
Угу. То есть, если было какое-то иное имущество, и он не остался ни с чем, то вот доказать принуждение психологическими справками, ну, это уже прерогатива судьи. Насколько они смогут впечатлить суд, насколько эти доказательства будут объективными, насколько они будут достоверными, да, там уже суд будет принимать решение.
Все ясно, ждем. Елена, напишите. Ой, это Елена была. Напишите, как, чем кончится суд.
Максим, будет вы знаете, интересно. Мне очень сложно представить ситуацию, когда муж подвергся давлению, запугиванию со стороны
жены. Ой, я вас умоляю, жена, теща, тесть встали с битами позади мужа и сказали, подписывай, и все.
Ну, Николай. Я бы тогда подписал заявление на развод, а не брачный договор.
Ну, кому что. Он испугался, но решил жить долго и счастливо. Страхи. Алло.
Алло, добрый день. Меня зовут Константин. У меня у знакомых такая ситуация. Им выдали от государства, как они многодетные.
Константин, квартиры. А вы разговариваете сейчас по громкой связи?
А, да, сейчас пересеку.
Возьмите телефон в трубку.
Да,
сейчас. Вот, давайте, говорите. Выдали им что?
Квартиру от государства, так как его их семья была многодетной.
Так.
Ну, ситуация такая. Квартира бэушная. И суть в том, что когда они туда заехали, у них сорвало кран. И оказалось, что эта квартира без гидроизоляции, ни ванной гидроизоляции, ни в туалете, где этот кран сам находился. То есть, и затопило там несколько человек, потому что основной кран протек. Они переключали воду, чтобы перекрыть, он не перекрылся. И там вышла такая ситуация, что вызывали аварийку и все это. Но несколько квартир затопило из-за этого. И вот как мне интересно, как вот без гидроизоляции квартиры продают в этих домах, и государство отдает. Можно ли это оспаривать или еще что-то?
Вы же уже задавали этот вопрос, Константин. Вам же отвечал адвокат.
Нет, там другая ситуация.
Да то же самое, с краном, с квартирой.
Да.
Ну хорошо, все, давайте там. Послушаем.
Вы хотите альтернативное мнение. Да, хорошо, наверное. Мы вам его дадим. Я здесь опять, как я люблю, вижу два вопроса в одном. Первый по поводу крана и по поводу залива. Поскольку все-таки уже есть определенные собственники этой квартиры, они обязаны следить за коммуникациями, в том числе за водоснабжением, то ответственность за залив нижестоящих квартир будет лежать на них. Теперь по поводу гидроизоляции. Насколько я помню, строительные нормы и правила, гидроизоляция между этажами, между квартирами обязательно не является. Если есть какие-то иные нарушения и несоответствие норм этой квартиры при передаче ее в собственность многодетной семьи, то эту сделку можно оспаривать через суд. Причем двумя путями, как в гражданском порядке, да, здесь бремя доказывания будет лежать на вас, либо, если выяснится, что и цена была завышенная, и приобретать такую квартиру для передачи в собственность граждан тоже было нельзя, можно ставить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности по статьям 285, либо 286 Уголовного кодекса за злоупотребление либо превышение должностных полномочий.
Вы удовлетворены?
Да, спасибо.
Пожалуйста, огромное. Пожалуйста, вам спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Спасибо вам.
всегда очень актуально.
Давайте к вопросу, у нас мало времени.
Скажите, пожалуйста, мы можем коллективный иск предъявить, если, например, депутат Государственной Думы буквально измучил 49 миллионов человек своими живодерскими искажениями гуманного 498-го закона об ответственном отношении к животным?
Можете, но все ваши коллективные суицидцы должны добровольно подписывать этот иск.
5 тысяч человек довольно часто бывают у администрации президента на Ильинке 23. 5 тысяч достаточно подписей?
Для того, чтобы иск являлся коллективным, достаточно более чем одного истца.
Прекрасно, благодарю вас.
Пожалуйста, чудесно, что мы все решили. Алексей пишет, добрый день. Мы с родителями втроем покупали квартиру в равных долях по 1/3. После двух договоров дарения я стал единоличным собственником. Собственность зарегистрирована, мне дали выписку. Нотариус говорит, что при совершении в дальнейшем сделки по уже моей квартире мне понадобятся все три договора купли-продажи и дарения. Причем второй договор дарения от отца делала мама по доверенности. То есть к нему еще прилагаются доверенность и согласие мамы. Все понятно пока. Что отец дарит свою 1/3? Вопрос. Если есть регистрация собственности, почему нужно хранить все эти документы с риском утраты?
Очень справедливый вопрос. Требования нотариуса не основаны на законе. Понятно, что, может быть, там какая-то ситуация требует перестраховки, дополнительной проверки. Но для заключение договора купли-продажи недвижимости не требуются правоустанавливающие документы тех сделок, на основании которых вы приобрели это имущество. Требуется только лишь единственный документ, это правоподтверждающий, свежая выписка из ЕГРН.
А вот там мы говорили про квартиру, да, Господи, которые были проблемы, нашли недочеты, плесень за фанеркой, и что ее можно отказаться и вернуть деньги, да?
В судебном порядке.
В судебном порядке. Можно ли, вот задает вопрос Константина, а можно ли вернуть так жену, которая тоже потом выяснила, что у нее недостатки, и еще ей потребовать с ее родителей Колым? Ну, Колым, кто не понимает, это как бы... Ну, как подарок при свадьбе, что ли, в семью отдается невесты, получается, да?
Сразу возникает вопрос, а что у нас со сроками давности? Вы в пределах 3-летнего срока хотите вернуть жену? А гарантийный какой-то договор у вас с тещей был?
С тещей? Да. Наверняка, 100%. Но нет, конечно, да?
Но вообще возврат производится через органы ЗАГС, через заявление о расторжении брака.
Понятно. Так, я собственница квартиры, в свое время зарегистрировала в нее мужа, дур была, это не я, это она пишет. Теперь не могу его выгнать. Он не уходит, проживает за квартиру, то платит, то не платит, сил нет. У нас 30 секунд.
Разводитесь и выселяйте. После того, как он станет вам бывшим мужем, у вас будет прекрасное основание по выселению бывшего члена семьи.
Друзья, сегодня наш народный адвокат, а еще и практически Дед Мороз юрист Николай Кошман был в гостях. Николай, с наступающим Новым годом, здоровье главное.
Максим, и вас с наступающим, и всех с наступающим Новым годом. Всех поздравляю, всех жду в новом году. Пусть будут только хорошие, добрые истории у всех.
И дела. Макс Челноков был с вами, друзья. Сейчас у нас новогодний проект, затем новости, ну а дальше продолжим.